Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 8 минут, понедельник, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и 21 градус. Ну, где-то показывает 3 балла уже. Сегодня обещают до 27. Доброе утро, Алексей, пишет Ники. Доброе утро, отличного эфира, рада слышать, пишет Виктор Яковлев. Учат в школе, учат дома и на улице. Надо включить, включай, пишет низкое напряжение. А поставьте, учат в школе, советский вариант, пишет Денис. Всем хорошей недели, пишет Алексей Кузнецов. Вид пишет, здравствуйте. А у кого как работает навигатор, у нас тут спрашивают. Доброе утро, отличного понедельника. С началом нового учебного сезона, пишет Ростислав. Сегодня еще все всерьез, пишет Лев. Доброе утро, пишет Николай. У меня начался сезон мамашек. Нельзя шуметь, мы уроки делаем и тому подобное, пишет демонтажер. Как же я хочу в школу, пишет Заур. Ура, осень, пишет Алекс. С 1 сентября, которое второе, всем добра, пишет Игорь Иванов. Ну ладно, и правда, ведь сегодня 1 сентября, которое второе, а значит, второе, которое первое. Значит, мы можем включать все эти песни, которые я когда-то пел. Мне вот зачем-то надо было в школе показать, да я и сам не понимал зачем, что я умею более-менее попадать в ноты. И в связи с этим я потом пел все эти дурацкие песни про... Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Или не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем. Той страны, страны особой, о которой мы поем. А, да, учат в школе. А, да, только нужна, конечно же, хорошая версия. Версия из разряда «сегодня спели», «автотюн», вот это все, оно не нужно. Нам нужно учат в школе, советский вариант, естественно. Ну, давай, спой, пишет Агар. Не, ну это же детская песня, а я уже давно не ребенок. Почему дурацкие, пишет Александр? А потому что сейчас они кажутся милыми и интересными, потому что мы взрослые, и нам так нравится это все, и нас пробивает на слезу, когда мы это все видим. А когда ты ребенок, ты думаешь, господи, кто придумал эти дурацкие песни? Почему они такие дурацкие? Почему они такие абсолютно какие-то идиотские? А когда ты взрослый, тебе кажется, боже мой, какая милая, нежная песня. Ведь это так правильно, это ведь так хорошо. Проблема отцов и детей это называется. Да? У меня сегодня первый день второй части отпуска. Геленджик жди, пишет Андрей Сергеевич. Доброе утро, Алексей. Не включай, пожалуйста, учат в школе, пишет АМС. Поздно, поздно. А, может, и не поздно. Так, начало хорошее. Когда я еще включу ее? Ну... О, хороший вариант, очень. Дорожком тетрадь учит в школе, учит в школе, учит в школе. Вы читать и умножать, малышей не обижать. А я понял, почему мне теперь нравится эта песня. Потому что я на работе, пью кофе. И мне не надо в школу. Мне она очень нравится.
К четырем прибавить два, по слогам
читать слова. Но, к сожалению, финансовой грамотности не учат, конечно.
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанные любить. Учат в школе, учат в школе.
И еще неплохо было бы объяснять, что все маги и колдуны и экстрасенсы на самом деле лгут, конечно. Это тоже бы как-то объяснять детям надо. Но кто объяснит? Родители, которые смотрят эти программы все? Вряд ли.
Но ходить во сток и юг, рисовать квадратный круг, учат в школе, учат в школе,
а треугольник?
Учат в школе. И не путать никогда острова и города, учат в школе,
ну,
учат в
особенно школе, при учат школе. Ответ на встречном ударе. Нельзя путать города и острова.
Учат в школе, учат в школе.
Шучу. Чему, интересно, учат в школе про дождик на дворе?
Вот.
Вот это хорошо. Но неправда. Дорожи. Артем пишет, для того, чтобы все понять про магов, достаточно просто физику учить, а с этим, к сожалению, реально беда, пишет Артем. Не знаю, вдруг решил, я даже не помню. Сейчас попытаюсь вспомнить тему. На этих выходных это вот-вот было. Вот. Что-то я в очередные какие-то форумы зашел, и разговор был о электрическом поле. И какой-то человек написал «магнитное поле». Тут же человек написал какой-то, что это, значит, релятивистский эффект. На самом деле магнитного поля нет. И дальше они рубились. Ну, они с ума там сошли оба. Вот, они рубились и друг другу доказывали, значит, есть магнитное поле, нет магнитного поля. А вопрос был такой, примерно. Вот, смотрите. Есть ли магнитное поле в абсолютном там что-то вакууме где-то вот там вот в широком смысле в космосе, вот так вот, в глубинном. И там какой-то, оказывается, есть спор, и в школе, оказывается, неправильно объясняют, и началось. Какие-то сетки рисуют, диаграммы туда-сюда. Физикам надо разобраться тоже с тем, на чем они основываются иной раз. А то вот эти рассказы про как бы ничего не было, и оно было бесконечно сжатым, а потом оно взорвалось, и все появилось, ну, тоже очень интересно, конечно. Ничем, правда, это не превосходит, вот. Ничего не было, а потом стало есть быть. Вот ничем не превосходит, вот, честно говоря, как бы. Одинаковая теория, плюс-минус, да, вот свет от тьмы взял, да, и отделился, вот, ни с того, ни с сего, вот. Люди верят в физику, потому что не изучают магию, пишет Михаил, да, да. Согласен с вами. Проверяйте все сообщения и ставьте оценки, пишет Василий. Вам всем за поведение 2 вообще в целом. За поведение вам 2 всем. Физика лженаука, пишет Ники. А вы знали, что учителя практически не поддаются гипнозу, так как категорически против навязанного чужого мнения могут быть только они, пишет Дело Техники. Школа не армия, а от нее не закосить первоклашек с 1-2 сентября, пишет СВ. И правда ведь, жесткий режимный объект, от которого еще никто не ушел, если подумать. Есть еще версия с Хилем, пишет Ника. Да, какие еще песни у нас важные? Учат в школе, это ладно, мы это поняли. А какие? Ты что, ты просто встал и ушел, что ли? Я не понимаю. Просто встал и ушел, когда я заговорил об этом. Да вернись. Какие у нас важные песни есть? Ну, вместе весело шагать по просторам. Да это не про школу. Ведь вместе весело шагать по просторам, это же не про школу. Значит, «Не крутите пестрый глобус». Вот такая вот песня. Так она начиналась. Как она называется, я не знаю. Наверное, она называется «Пестрый глобус». Либо она называется «Не крутите». Или «Не крутите глобус». Фрейра, я хотел сказать. Но это нет, это шутка. Да. Детский хор. Угу. Будем надеяться, что это хороший детский хор, а не современный для телевидения. Давайте послушаем. У тебя замедленное воспроизведение явно. Да-да-да. Вот здесь вот смотри, в настройках. Да, 0,5. Но это всегда смешно, я согласен. Это мы еще. У меня вообще пластинки были. Там можно было замедлять, и было сразу такое ощущение, что артист пьяный. Давай.
Включай.
Не крутите пестрый глобус, не найдете ли найдете.
Хорошая.
Страны особые, которыми поем. Наша страна.
явно джазмен. Вот обрати внимание. Ему говорят, ты можешь просто четко играть? Он, нет, смотри. Надо будет найти все-таки версию более вменяемую. Прям. Человек решил себя проявить в рамках Советского Союза и добавить джаз в детскую песню. Ну, есть такое ощущение. А так песня неплохая. Давай найдем другую аранжировку, пожалуйста. Это явно какой-то человек говорит, давайте найдем барабанщика лучшего во всем Союзе. Да, он у нас есть. А он такой вот, ты знаешь, нет ничего лучше джаза. Ну, такой. Может, посмотрели кто-то фильм, как он называется-то? Whiplash. Как это по-русски? Как это по-русски? Леха, давай гимн миграционной службы, пишет His Shadow. Да, есть такой. И как он называется? Ну, в смысле, как он поется? Не повторяется такое никогда. Виа самоцветы, пишет Наталья. Разве это синкопа? Пишет Александр. Одержимость. Да, точно, одержимость, Тогда давай сразу песню «Когда уйдем со школьного двора». Слушайте, я никогда не понимал, почему 1 сентября включают песню «Когда уйдем со школьного двора». Это как бы намек, что не рады. Ну, типа, ты первый раз пришел в школу, ты принес цветы, тебе кажется, что это прекрасный мир, где все тебе рады. Ну, как бы обман за обманом идет, да? Что ты будешь там получать знания, что тебя там научат дружить. Вот. Ну, ты идешь с этими ощущениями, и тебе тут же включают. Когда уйдешь со школьного двора под звуки нестареющего вальса, думаешь, что такое, почему включили, я не понимаю. Я только пришел. А тебе уже как бы намекают, давай, до свидания. То есть, да? Ой, а вы даже и чай не попили. Вот, уже уходите, до свидания. Все. Нет? Есть такое ощущение? А слабо поставить песню Лебединского «Учат в школе», пишет Уно Бобенто. Конечно, не слабо, но дело в том, что, по-моему, Лебединский у нас заукраинец лютый. Что-то такое из такого разряда. Нет? Или я ошибаюсь? И поэтому как бы не хочется ничего такого ставить. А так-то, конечно, не слабо. Другое дело, что... все его творчество в кавычках. Кал. Вот. Да, мы можем... На выбор, да? Давай, вот непоседы, это наверняка ужасно всегда. Да? Давай послушаем, как непоседы поют «Не крутите пестрый глобус». Господи. Вот посмотрите, как испортить хорошую песню. Смотрите, ансамбль «Непоседы» сразу. Кто руководит «Непоседами»? Просто. Тут сразу прям. Так, завязываем эту рейв-вечеринку детскую. Вообще, я бы проверил их. Куда смотрит Мизулина? Серьезно, что, вот кто эти аранжировки делает? Далее. Какая-то Лиза написана. Амальца, Лиза, не знаю. Ну, включай. Включай. Вот Лиза какая-то. Что за Лиза? Просто Лиза какая-то. Ну, это караоке. Лиза не попадает в ноты. Тормози, все. Ну, она молодец. Ой, вчера, короче говоря. Праздник же везде. Я приезжаю на парковку, а там играет детские песни. И первая как раз играет, вот которую мы включали, про... Ну, самое главное, вот она, вот сейчас она уже у меня из головы выпала уже. Всё. Вот это самое главное, учат в школе. И я так вот спокойно слушаю, думаю, классно. И пока там что-то разгружаюсь туда-сюда, включается следующая песня, поет девочка. Я эту песню никогда не слышал ранее. Какая-то непонятная детская песня. Я думаю, как эта девочка, вот натурально, не попадает вообще ни в одну ноту. Вообще ни в одну. Она очень мило поет. Ну, то есть там вот прям слышно, что это детский голос, что это не престарелая женщина пытается изобразить, что она ребенок. Вот это вот все в таком духе, да? Вот, все нормально, это ребенок поет. Но ни в одну ноту, я не понимаю. И я вот в этот момент думаю, неужели нет детей, которые попадают в ноты? Вот прям нет детей. С другой стороны, я понимаю ответ. Ну, тот человек, у которого были деньги, чтобы записать эту песню, вот у него конкретно детей, которые попадают в ноту, нет. Я понимаю. Какие есть, такие есть. Свои, как бы, как попадают, так и попадают, как бы. Не хочешь, не слушай. Согласен, согласен. Они так в непосед набирают, кстати, я хотел спросить.
Просто вопрос, просто вопрос. Я никому не пристаю, ну, серьезно. У меня всегда это был вопрос, еще когда я в детском хоре был. Я, честно, я все время хотел спросить вот этот момент. Ну, если дети поют через автотюн, это значит, может быть, они не умеют петь? Ну, я просто спрашиваю. Может быть, и нет. Может быть, это и нормально абсолютно. Так, большой детский хор. Вот. Вот это, скорее всего, будет то, что нужно. Давай. А, это вот, к сожалению, с тем барабанщиком. А, нет. Ну, лучше. Но это та же самая версия, просто качество получше. Ну, пусть будет так. Ладно.
Не идут поезда, нас приходят.
Кстати, у Мизулиной вчера был день рождения, пишет волосатая статуя. С прошедшим ее. Волосатая статуя, у нас же нет с вами каких-то знаменитых влогов, мы не рэперы, что нам так сильно стелиться-то? Ну да, с днем рождения, на всякий случай, а вдруг где-то выстрелит. Вдруг сейчас выяснится, что мы рэперы. Гном пишет, гимн миграционной службы, это я тебе говорю сперва, научись не глотать слова. Все, супер, это смешная шутка и песня хорошая, давай найдем. Да-да-да, точно. И это мы же в одном из эфиров с вами поняли, что это гимн Федеральной миграционной службы. Я тебе говорю сперва, что это такое, медведь без еть. Это все равно, что трамвай без ай или че-то. Да, точно. Давайте. Это потрясающая песня, очень хорошая, злободневная, так сказать. Вот, замечательная. Да, давайте. Так, Сережа Парамонов, это всегда хорошо, если честно. Вот когда пел в хоре, тоже мне говорят, надо как Сережа Парамонов. А я вот ни сном, ни духом, что за Сережа Парамонов, почему надо петь как он? Но сейчас я могу сказать, что это, наверное, хрестоматийное исполнение, в том смысле, что лучше никто не поет. Это какие-то непонятные дети. Ну, как бы они понятные абсолютно, что это дети, но это непонятные какие-то дети. Это они сейчас будут, я тебе говорю, исполнять такое... Вот. Нам нужно... Да просто, я тебе говорю сперва, и, значит, СССР, и все. А, у тебя так и написано. Знаешь, еще есть такой вариант, вот так вот нажимать. Неплохая тема. Вот он. Давай, вот. А он, ты не поверишь, будет врубаться. Да, вот попробуй, нажми. Ну, там, правда, реклама. Это стук колес. Здравствуйте, я уже выучил песню «Не крутите пестрый глобус», хотя я ее не знал, пишет добрый приморец. Видеяр мне объясняет, что барабанщик в пестром глобусе, он изображает стук колес. То есть вот это вот... Это типа они едут в ту самую страну, в которую не идут поезда. Нас мамы впервые приводят за ручку сюда. Да. Не, ну вообще интересно, конечно, узнать ваши эмоции, если кто-то сегодня первый раз ребенка в школу повел, вот это все. Да. Наверное, воспоминания-то нахлынули, да? Интересно, какие? Мы тут можем быть кем угодно по ситуации. Держим нос по ветру, пишет Код Z. С прошедшим не поздравляют, пишет Михаил. Почему? Мизулина красотка, пишет 506-й. Угу. Впервые слышу эту песню, пишет Т. Ну, пропускали, значит, вы линейки, я не знаю. Так, ну что, я тебе говорю, нашли мы, да? Да, поехали. Ой, хорошая версия.
Я тебе говорю сперва. Научись. Научись не хватать слова. Я тебе говорю сперва.
Все равно что. Очень хорошо поет ребенок с душой. Он даже больше говорит, но вот четко, по смыслу. Ой, очень хорошо. А хор прям идеальный. Прям тут все четко работает.
Обычно эта песня в исполнении школьного хора становится очень грустной, потому что ее замедляют, и она такая: «Что не такое?» И все уже рыдают. А вот здесь хорошо. Прям тут хороший темп. «Сегодня отвел ребенка в институт», пишет Алексей. Самостоятельность — это главное, я согласен, Алексей. Не забудьте отвезти своих детей на работу сегодня.
Что это такое?
Мизулина, может, и красотка, но голос у нее очень противный, пишет Вячеслав. На вкус и цвет, Вячеслав.
И, конечно, если не прав, без прав, это что угодно, только вовсе не
прав. Обе песни Владимир Шаинский, пишет Юрий. Будем знать, кому, кого благодарить, Юрий. Умели раньше песни писать и петь, пишет Денис. Не поспоришь.
Я тебе говорю сперва, научись не глотать слова.
Очень хорошо. Есть еще какая-то песня, где все врут про то, как учителя нам важны, как мы их любим. Что-то такое там. Я, правда, не помню, как она поется. Что-то, какой-то такой текст есть. Все лгут абсолютно в лицо. Вот знаешь, как когда дарили что-то на 8 марта учительнице. Мы вас очень любим, всего вам самого. Шучу. На самом деле, дети прекрасны, и, естественно, они хорошо вот, относятся ко всем вокруг, пока эти все вокруг не начнут себя проявлять с негативной стороны. Вот это пропаганда, вот это я понимаю, а не вот это вот все современное барахло, пишет Анна. Да, но помните, что та самая советская пропаганда проиграла западному барахлу. Это важный момент, потому что катиться вниз всегда легче, чем подниматься наверх. Всегда так. Вот. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, всех с 1-2 сентября. И все такое. И мне вот написали, что пора уже завязывать с темой школы, все уже надоело и так далее. Согласен с вами, но как мы же не послушаем с вами первоклашку, которая первоклассник, у тебя сегодня праздник. Вот это самая-самая, так сказать, обманная песня. Но вот она все-таки грустная. Это реально хит. Давай, добавь еще.
Был вчера еще только ребенком. Ничего не поделаешь.
Ну, мне кажется, это не ребенок поет, конечно. Если ребенок, то это гениально. Уж слишком точно. Это женщина. Вот это ребенок. С очень большой душой вот так вот. Это круто. Но если это опять не ребенок, то я вообще, конечно, восхищаюсь. Прям ква-ква.
Все пока в образцовом порядке. И вопрос ни один не возник.
Пока в образцовом порядке.
Ни помарочки нету в тетрадке.
Через год мы с тобой поговорим. Шучу. А потом будет красный, как знамя. Рыдаю, пишет Александр. Я и говорю, что это не для детей песни. Красивые голоса, пишет Вит. Да? Так сейчас не поют, к сожалению, пишет Максимилианус. В широком поле медийном, да, не поют. Умеют ли так петь дети сегодня? Умеют. Почему мы их не видим? Не знаю. Мне это кажется странным, причем очень давно. Александр говорит, неправда, в музыкальную школу сходите на любой фестиваль. Так я и говорю, что поют. Другое дело, что никто это не показывает. Как бы не тренд. Тренд кривляться с плохими голосами на сцене. Что у взрослых, что у детей. Ай, хорошо, что послушали. Вот я вот не жалею, что послушали. Вот я не жалею. Вот я вам честно скажу. И чем дальше... Хотя эти песни мне, в общем, в детстве-то не нравились, потому что мне приходилось их петь. Вот. И чем дальше, тем больше я понимаю, сравнивая с тем, что есть, что это, конечно, хорошая песня. Прям хорошая. Прямо хорошие. Да, да, я понимаю, что это там романтизм какой-то, вот это все и ностальжи для стариков. Типа нас, мы уже старики. Но песни хорошие. Исполнение прекрасное. Вот. Всегда меня удивляло, почему, когда, ну, когда ребенком был, почему вот отец говорит, надо крылатые качели, надо крылатые качели, надо крылатые качели, надо крылатые качели, спеть надо крылатые. Почему ребенок не поет крылатые качели? Дайте ему спеть крылатые качели. Думаю, да что эти крылатые эти качели, я не понимаю. Зачем их петь, я не понимаю. Сейчас я понимаю, зачем. Надо было петь крылатые качели. Да-да. И почему надо было петь именно первоклашку. Но, конечно, когда тебе, когда ты это поешь, ну, это вообще, ты думаешь, боже мой, какой ужас. Зачем я это делаю? Вот что эти, почему эти старые люди вокруг меня все в слезах? И зачем они вообще меня заставляют вот это петь? Это не соответствует действительности. Особенно если ты не в первом классе, а ты типа где-то в восьмом. И ты такой стоишь, и тебе, и сейчас там, значит, наш хор и Лёша Гудошников споют песню, там, вот там, первоклашка, и ты, первоклашка, первоклассник, думаешь, да что ты, из года в год это вот, понимаешь, работа. За финалем аттестатом в крови, пишет A1 Great. А, это когда уже ушел со школьного двора, вот начинается, да, вот это, аттестат в крови, по бокам конвой. Вот. «Прекрасная далёкая, я начинаю путь». Вот эта песня, пишет Максимилианус. Практически никогда на линейках не исполняется, потому что сложная. Она реально сложная. «Хуже крылатых качелей, только прекрасная далёка», пишет 506. Да, крылатые качели, они как-то более-менее позитивные. А «прекрасная далёка» — это все. Это если ты хочешь уничтожить психику взрослого человека, у которого в голове сразу возникнет образ его самого маленького, который верит в светлое будущее, а потом он вдруг посмотрит вокруг себя и поймет, что оно не наступило. Это светлое будущее. Вот это да. Это начинает... Хотите я... Ну давайте, а почему нет? Ну 1 сентября. Нет, нет, ты не хочешь. Ты не хочешь рыдать сегодня? А я заставлю. Давайте, прекрасное далеко. Хорошую версию, пожалуйста. Хорошую. Ни в коем случае не современную. Ни при каких обстоятельствах. А, вот. Нам на линейках традиционно включали «Пусть всегда будет солнце», пишет Риборез. Да, хорошая песня, хорошая. Тоже она легко поется, понятная. Вот такая веселая. Солнечный круг, небо вокруг. Но опять же, там есть некая специфика исполнения. Нужно, ну так скажем, уметь артикулировать нормально. Не все дети это могут. Там надо прям солнечный круг, чтобы вот это вот было, да? Потому что иначе это будет солнечный круг, небо вокруг. Будет очень-очень печально. «Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, ко мне и так жестоко суровая сегодня», сейчас пишет Дробик Сергеевич. Да. Ну что, вы готовы? Хорошая версия, да? Ну давай.
Голос утренний.
приготовили платки, пишет Дмитрий. Иван, началось, пишет. Да.
Но вот здесь уже никто не выдержит.
И в беде не выброшу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее. По дороге, на которой нет следа.
В вагоне метро сразу видно, кто слушает сейчас вашу передачу. Слезы вытирают, пишет Андрей. Много очень у вас сообщений, конечно, смешных. И про то, что вы надеваете очки, и что кофе стал соленым, и что рубашку придется менять. Вот, и так далее. Я их все не читал, просто хотел, чтобы вы побольше послушали эту песню прекрасную. Мне еще несколько раз написали, для многодетных семей нужна песня про Наташку, сестренка Наташка. Сестренка Наташка теперь первоклашка. Вот, 77-й написал мне. Для многодетных. Давайте, найдем. Во всех песнях голос одинаковый, пишет Мельникова Елизавета. А Мельникова Елизавета, знаете как, можно сделать его разным, это очень просто, когда все стремятся к индивидуализации своего исполнения. Тогда было бы что-нибудь по типу «Оклянусь, ты станешь и добрее». Вот легко. Вот берешь любую самую хорошую песню, и потом вот так вот берешь и приходишь к эстрадным исполнителям и говоришь: «А давайте вы споете по одной строчке». И будет «Я клянусь, я стану чаще и добрее!» Вот, потом, да, обязательно, так и будет. А потом будет «Видение брошу друга никогда!» Ну, потому что там уже, как вы понимаете, у каждого артиста должен быть оригинальная манера исполнения. Он не может быть просто как все. Ему надо быть либо очень хриплым, либо очень визглявым, либо и то, и другое, либо еще что-то. Либо он просто должен говорить по-русски так, как будто он не русский. И он же как чищать, чищать, и бджани, дрищ, дрюки, трики, да. И ты такой, о, или я потом должен делать, эй, сучка, что за стря, вот так должен делать. Обязательно, конечно. Тогда это будет совершенно хит современный, да, безусловно. Но, а если человек поет нормально и по нотам, он всегда поет примерно одинаково с другими. Просто так вот. Вот, а все остальное, как бы то, что называется изюминкой, это отклонение от нормы.
Это, так сказать, плохое исполнение на самом деле. Но, естественно, если все будут петь одинаково, как ты будешь продавать разное? Продавать разное можно только, если все поют по-разному. А поскольку петь хорошо можно одинаково только, то приходится петь плохо. Да? Наташка, первоклашка, большой детский хор. Поехали.
Сотни веселых огней. Сегодня я в школу иду не один, а с младшей сестренкой своей. Сестренка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она. И знает об этом вся улица наша, и знает об этом вся наша страна. Школу сестренку веду.
Сестренка Наташка теперь первоклашка, теперь ученица она. И знает об этом вся улица наша, и знает об этом вся наша страна.
Ну, соцсети, сами понимаете, вся страна сразу знает. Умели большевики мучить детей хорошими песнями, пишет Александр. Да. Ну, попытка воспитать нового человека, так скажем, лучшего, чем были ранее. А может быть, все-таки тогда крылатые качели бахнем? А что, какая разница-то? Почему нам крылатые качели-то не послушать? И как такое искусство променяли на рэп и так далее, пишет Денис. Такое искусство, как вы говорите, не продается. Оно плохо продается. Как его продать? Его можно продать только раз в году. А рэп продается всегда. Вот. И порог входа низкий. Для того, чтобы сыграть в ансамбле, даже пускай самый отстойный рок, все равно нужно хоть как-то уметь играть на инструментах. Хоть и отстойно, но уметь играть на инструментах. Хотя бы. Хотя бы натереть эти мозоли убогие, играя на гитаре. Вот. А для рэпа этого ничего не нужно. Вообще ничего. Вообще для рэпа ничего не нужно. Вы обратили внимание? Ну и ладно. Крылатые качели? Поехали. Тоже, конечно, топ.
В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди.
Так, ну все. Буду о чем-нибудь ужасном думать. Не хочу плакать на камеру. Малыш-футболист говорит, неужели кто-то в здравом уме захочет послушать крылатые качели? Да. Вот я, например.
Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда.
Идеально вообще. А еще, представляете, сделать клип, где эти дети становятся взрослыми сегодня. Кто-то в бой идет, кто-то ракеты делает и так далее. А? Вот это будет мощь. Не детская, конечно, история будет. Да, 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 да. И пакет града пошел, пишет Миша Николаев. Типа того, да, типа того, типа того. Ведь это же все равно вчерашние дети. Все те крутые мужики наши, да, которые там сейчас все такие, ну как это говорят, брутальные и все такое. Это же вчерашние дети, это же вчерашние... Сережки, Игорьки, Алёши и так далее, понимаете, да? Угу. Да. Угу. И, кстати, большинство из тех, кто сегодня особенно, так скажем, активен и командует и так далее, это, конечно, либо дети еще Советского Союза, либо это дети 90-х, конечно, конечно. Но все равно. Все равно, что касается вот этих вещей школьных, они остались прежними, то есть они не менялись. Хотя вот мне сейчас написали, что у кого-то на линейке слушают Queen. Знаете, я вчера наблюдал у себя во дворе такую вещь, какие-то приехали аниматоры, не знаю, с чем это было связано, может быть, это как-то городское или что-то, и они, значит, собрали вокруг себя детей, и они с ними там веселились. А потом они включили песню. И если вы думаете, что это была песня «Ягода малинка, о-о-о, залетаю в топ», о которой мы с вами говорили на прошлой неделе, какой-то ад на самом деле и яд. Ну, кстати, не самая плохая песня по нынешним временам. В целом, я хотел сказать, я вот забыл это сказать в прошлый раз, по нынешним временам это еще ничего, это еще добрая песня, хорошая, вот, веселая. Но что-то они там другое пели, тоже про какую-то то ли машину, то ли про что, про, вот не помню. Вот какая-то такая песня, и дети прямо подпевают это все. Какая же это? Куда уходит детство? Слушали? А, куда уходит детство? В какие? Я, наверное, держится, чтобы попасть сюда. Оно слово не слышно. Когда весь город спит? Там, наверное, будет петь Пугачева, да? Малиновая лада? Да, да, что-то такое. Что-то, вот да, по-моему. Как это? Что-то закат там. Вот это вот. Чтобы вы понимали, вот как бы. И думайте сами, прекрасная далёка или малиновая лада, как бы, что вам? Или малинка, о-о-о, залетаю в топ. Подумайте, подумайте над этим. Подумайте. Я потому что там так вот... Ну, я с балкона это наблюдал, я так с балкона смотрю, думаю. Да, если бы мой ребенок вдруг попал в такую, как бы, водоворот событий, я бы, наверное, постарался его как можно быстрее оттуда убрать просто. И возник бы у меня вопрос к тем, кто это включает. А почему вы это включаете? Что это за вообще? В чем смысл? Ну, я понимаю, почему я включаю. Потому что, а что, песня-то хорошая. Ну, почему мы танцевали на свадьбах под Верку Сердючку? Мне кто-нибудь может ответить вообще на этот вопрос? Никто мне никогда не ответит на этот вопрос. Потому что нет предела глубины падения вообще в этой жизни. На самом деле, когда это происходит незаметно, когда это происходит каждодневно, потихонечку, ты не замечаешь, как оказался на дне. А там еще и постучали, и ты опять туда рванул вниз. Нужно оставаться ребенком, несмотря ни на что. Мы все дети природы, дети Бога, пишет Денис. А, пожалуйста, еще поставьте мелодию из кинофильма «Школьный вальс». Не все же сегодня первоклашки, пишет Наташа. Не-не-не. Ну, мы все-таки как бы ориентированы на первоклашек, как вы понимаете, 1 сентября. А почему танцевали и сейчас танцуют, пишет Алекс Поляков. Сейчас забавно наблюдать за детьми в музыкальной школе. Репертуар почти не изменился, но теперь все эти песни поют дети, у которых волосы покрашены в зеленый цвет, а сценический костюм после концерта переодеваются в балахоны с какими-то черепами или аниме. И хорошо так поют, с душой, пишет Василий. А календарь переворачивать будем, пишет Норм. Ну, это, в общем, 3 сентября обычно переворачивается календарь. Кстати, по поводу этой песни, которая всем, естественно, надоела, тоже хочу сказать, что не самая худшая песня по нынешним временам. Так вообще о любви. Да, там есть определенные странности текстовые относительно биома нашего проживания, да, и там... Но это не суть. Я уже начинаю думать следующим образом. Если в песне нет мата, если в песне нет пропаганды наркотиков, если в песне нет пропаганды всего, чего только можно пропагандировать, всего негатива, то это вообще в целом нормальная песня. Такая, это в целом нормальная песня. Вот. А если в песне про любовь не сказали ни разу слово «любовь», а какими-то другими словами и выразили «любовь», то это уже песня, претендующая на хит, я так считаю. Вот. Ну, вот так вот. Ну, это уже редкость. И уже у меня же другой взгляд на эти вещи, понимаете? Я вот вчера думал над песней «Городок». Помните такая? «А как хочется вернуться, а как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто, просто, понимаете? И знакомо на денек, где без спроса ходят в гости, где, внимание, нет зависти и злости. Милый дом». Боже мой, какие прекрасные песни, оказывается, бывали у нас. Даже удивляешься.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, сентябрь, день второй. Все всерьез сегодня. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 22 градуса. Майк говорит, почему в новостях состояние богатейших наших бизнесменов даются в долларах? Майк, я этот момент прослушал. Наверное, потому что кто-то считал, кто в долларах считает. Наверное, Forbes или что-то такое, они считают в долларах, да и все. Ну и потом доллар все еще основная резервная валюта, и поэтому все до сих пор, ну не все, если то многие, считают в долларовом эквиваленте, знаете? Вот как ядерное оружие считают в тротиловом эквиваленте, так же вот в долларовом эквиваленте считается, ну, сколько у кого денег. Вот. Поэтому как-то так. А можно попробовать пытаться считать в биткоинах. Ну, вот, можно попробовать считать в юанях. Но считают в долларах именно потому, что доллар – основная резервная валюта. По сути, в результате крайне комфортного положения Соединенных Штатов Америки в время Второй мировой войны и после нее в особенности. Тем более, это ж не деньги, это примерная совокупная стоимость всех активов, пишет Стас Лока. Да, да, поэтому иногда выходят и говорят, Илон Маск обеднел на треть, Илон Маск разбогател на треть. Почему? Потому что он что, деньги потратил? Нет, у него есть некие активы. Эти активы торгуются на разнообразных площадках, ну, назовем это биржа. И вот в зависимости от стоимости активов, да, считается общая стоимость этих активов. Если они, например, на рынке упали в цене, то и вроде бы Илон Маск там или кто-нибудь еще, кто владеет той или иной компанией и активами, вроде бы обеднели. А потом раз, эти активы стали дороже на бирже, и вот он вроде бы разбогател, и опять он самый богатый человек на свете, и все такое в таком духе. При этом у Маска личный долг в 900 миллионов, пишет Александр. При этом обратите внимание, что у самого богатого государства в мире, и все такое в таком духе, внешний долг, я уж не помню, сколько триллионов там. Когда, я остановился, когда у них было 30 вот, триллионов долг. Это Соединенные Штаты Америки. Жить в долг, жить в кредит, жить под обещание, что отдашь с процентами, это свойства рыночной экономики. Собственно, отсюда и многие проблемы. Но, как некоторые говорят, отсюда и взрывной рост этой экономики в хорошие времена. Доброе утро. Я вчера проснулся от работы ПВО и подумал, уж лучше от работы ПВО, пишет Антон, чем от чего. Когда нет объединяющих смыслов и общей организующей направляющей силы, люди скатываются вниз, и общество разваливается. Это я не про идеологию, а про общие для всех интересы, пишет Сергей. Да, но ведь интересы для всех общие тоже надо кому-то определять. Для того, чтобы люди, ну, как сказать, считали, что у них такие интересы. А для этого, гипотетически, нужна идеология, то есть идея некая. Потому что вот человек может искренне считать, что у него цели, не знаю, достичь коммунизма, а потом ему вдруг говорят, что нет, такой цели нет, и все, что он делал до этого, это бессмысленное занятие. И он может искренне считать, что его цель заработать очень много денег, а потом ему могут сказать, да нет, это тоже не работает. Вот. И еще какие-то могут быть разные цели. Цели все равно кем-то ставятся. Или, ну, не конкретным человеком, может быть, обществом, может быть, частью этого общества. Кто-то эти цели формирует, кто-то эти цели так или иначе внедряет, пропагандирует. Вот. А кто это? Ну, это широкий вопрос. Так Белый дом заявлял, что тело долга они платить не собираются, а только проценты, пишет Игорь Маслов. Так у них и проценты тоже, как вы понимаете, нарастают со временем. На выходных была информация, что много где беспилотники роняли, пишет Акром. Да, ну, наверное, там самый массовый удар, ну, во всяком случае, в открытых источниках так пишут, Украина наносила своими беспилотниками. Вот, что-то сбили, что-то не до конца сбили. Информация была в широком доступе. Так, интересно, в октябре на съезде БРИКС согласуют новую резервную криптовалюту на базе Telegram или WeChat, Китай, пишет Дело Техники. Ну, по поводу базы Telegram здесь у меня большие сомнения. По поводу WeChat, не знаю. Не слышал пока о таком. Ты, так, простите, попросите проверить ответственных за мобильное приложение, пишет Андрей. Александр, простите. Нет возможности поставить приложение на Android, пишет, файл не найден. Перешел с Apple, привык к приложению там, а тут, оп, приложение нет возможности установить. Ну, вот докладываем. Докладываем, вот мы доложили, Александр, вместе с вами, а там уже, как бы, как пойдет. Так. Ладно, а что еще будем обсуждать? Вот мы послушали с вами детские песни, вот, разнообразные школьные, вспомнили, что сегодня, хоть и 2 сентября, но оно как бы исполняет функцию 1 сентября, попраздновали, некоторые были недовольны и сказали, ой, нет, эти песни все, а что, давайте, накидывайте. Дискутировал с коллегой, пишет Наталья, по моему мнению, миром правят сила и деньги, а по его мнению, интеллект, который это все создает. Как думаете, пишет Наталья, дискутировали, она написала. Так, миром правят деньги или миром правит интеллект, который это все создает? Создает деньги. Да черт его знает. Что вообще правит миром? Давайте попробуем так подумать. Правит миром. А вообще, управлять миром возможно? Или это до определенной степени иллюзия? Допустим, были государственные образования, которые пытались править миром. Все они так или иначе закончили свой путь в определенный момент. Есть предположение, что миром в будущем может править какой-нибудь искусственный интеллект. А некоторые предполагают, что это будет концом света. Править миром. Можно ли править миром? Даже самые крупные империи, они все равно не правили всем миром, если честно. Но при этом могли говорить о том, что они правят миром. И эти императоры могли заявлять о том, что они правители всего мира. Хотя, например, могли быть вокруг, собственно, одного водного бассейна, просто по границам его, так скажем, расположиться и рассказывать, что они правят всем миром. Что правит миром? Не знаю. Любовь к деньгам, пишет Дмитрий. Ну, золотой телец, деньги. Да, наверное, да, да. Но можно ли сказать, что деньги правят миром? Знаете, вчера задумался об одной вещи. В рамках и мысли о школе, о прошлом, о том, как складывалась наша жизнь. Могли ли мы предположить, что будет так, как сейчас? Думал над тем, из какого мира в другой мир ушли люди, которые, например, скончались в 2018 году. Представляете, люди, которые скончались в 2018 году, для них не существовало и никогда не будет существовать ковида, и не существовало и никогда не будет существовать тех военных действий, которые сегодня происходят. А поскольку для многих начало военных действий оказалось полной неожиданностью, и это правда, и не могли многие это предсказать или там поверить в это, то это значит, что те люди уходили из мира, в котором... Такого произойти и не может в целом. И, может быть, их мир был, из которого они ушли, чуть получше, чем тот мир, из которого в данный момент кому-то из нас, допустим, а все под Богом ходим, приходится уходить. Потом я начал задумываться над тем, каков был мир у людей, которые, ну, уходили из жизни, там, в силу старости и так далее, в 60-е годы 20-го столетия. Они уходили победителями, они уходили людьми, я имею в виду именно наших, да, советских людей, вот, они уходили людьми, которые вырвались в космос, представляете, Юрий Гагарин же в космос полетел, это как раз 61-й год, представляете себе, вот, и они уходили наверняка с мыслью о том, что будущее, конечно, будет лучше. И, конечно же, никакой Советский Союз не рухнет, им наверняка это в голову даже не приходило. И они думали, что им удалось построить что-то очень крепкое, что-то очень важное, какое-то новое общество, которое лучше, чем все те общества, которые были до этого. Представляете? Они никогда не узнали, что потом с этим обществом произошло. В их жизни не было этого разочарования. Вот. Интересно, да? Вот я вот об этом думал вчера. Вы скажете, зачем? Я сам не знаю, зачем. И потом как раз вот к вашему вопросу о том, что миром правят деньги. И вдруг я тут подумал. Можно ли, так сказать, жить за деньги? Да, жить за деньги можно. И многие так и хотят, жить за деньги. Сейчас объясню, что я имею в виду, потому что, может быть, сама формулировка туманна для вас. Но сейчас вы поймете. Вот пожить за яхту можно? Да, за яхту пожить можно и нужно, и хочется. За хороший, красивый, большой дом. Да, за такое хочется жить. А умереть за яхту хочется? Ну так, даже не то, что хочется. А можно ли умереть за яхту? Или за большой дом? Вы можете себе представить человека, который готов умереть за то, чтобы построить большой дом? Ответ – нет. Нет, такого человека нет, потому что все прекрасно понимают, что все материальное, то, что ты копишь, оно нужно тебе только при жизни. Ну, есть такая фраза, да, в гроб с собой не заберешь. Правда абсолютная. Вот, соответственно, за деньги можно только пожить. Вот ради денег можно пожить, так скажем. А вот ради денег умереть не вариант вообще. А есть вещи, ради которых можно умереть, то бишь расстаться с жизнью, то бишь расстаться с самым ценным. С чем-то, что ценнее денег. Потому что любого человека, даже самого богатого, если подставить перед выбором все его деньги и его жизнь, он, конечно же, выберет свою жизнь. Значит, жизнь ценнее денег, так? И любых материальных благ. Ну, это же очевидно. То есть, наверняка, если бы очень крайне супербогатый человек такой, да, как Стив Джобс, мог каким-то образом откупиться от смерти и не умереть в результате того, что заболел, да, онкологическим заболеванием, он бы это сделал, но это невозможно было. И он умер. Значит, жизнь ценнее денег. Значит, деньги и играют и управляют только в вопросах жизни. В рамках жизни. А вот вне рамок жизни деньги не имеют никакого значения. Вот так. Банальная, да, штука вроде бы. Чего нового-то не сказал. А с другой стороны, а что тут нового скажешь? И поэтому вы говорите, деньги правят миром. Может быть, до определенной степени оно и так. И, наверное, оно и так. И мы все понимаем, что как бы базис всего того, что есть, это экономика, то бишь, это деньги и так далее. Но есть вещи, ну, объективно ценнее, чем... И это не просто мифология. То есть, вот, ну, вот сами представьте, вот все, что у вас есть... И пистолет у виска. Посторонний какой-то там. Пистолет у виска. И вам говорят, отдавай все, что есть, либо ку-ку. Оно как бы останется твоим, только ты мертвый будешь. Отдадите же. Ну, правда же отдадите. Все отдадут. А какой смысл в этом? Ну, вот. Так что могут ли деньги реально править миром? Нет. Наверное, все-таки нет. Инстинкты выживания, самосохранения и размножения правят миром, пишет Смит. То бишь страх. Страхи, да? Вот недавно разговаривал с коллегой по этому поводу. И мысль была такая, что страх правит миром. Коллега, значит, какое предположение было выдвинуто? Что не страх, ну, то есть, чего мы боимся? То есть, вопрос был поставлен так. Да, если попробовать и дальше копнуть в эту тему, что не страх правит миром, а что такое вообще страх? И чего вообще человек боится? И выдвинута такая идея, что человек боится больше всего неизведанного. Вот чего не знает и не может объяснить, того он и боится. То бишь, почему человек боится смерти? Потому что, ну, как говорится, оттуда никто не возвращался. И непонятно, что там, поэтому это очень страшно. Вот. Ну, это так, отдельное можно размышление здесь устроить. Может быть, все те деньги, которые люди зарабатывают, вообще все те дела, которые они делают, дела, в которые они погружаются и с головой, и не дают себе продохнуть в этих делах, нужны людям в том числе для того, чтобы не задаваться вопросами, неприятными, на которые нет ответа. То есть, может быть, это некая суета, которые люди специально занимаются для того, чтобы не отвечать на тот самый вопрос, на который нет ответа, не пытаться думать о нем вообще. Да, может быть так? Все верно вы говорите, но есть исключение, ради чего операторы дронов и корректировщики орудий наносят удары по атомным станциям, пишет Риборез. Шебуршит что-то в кустах, может и сожрать, не пойду проверять, пишет Александр. Настоящая только смерть, остальное иллюзия, пишет Ведеяр. С одной стороны, да, с другой стороны, вот православные говорят, что смерти нет. Смерти нет. Вот. Христос возвращался так и поведал нам об этом, пишет Игорь Маслов. Разные есть трактовки, в том числе именно в словах. В словах учеников Христа, вот, так скажем, что они видели. Вот, но, насколько я понимаю, когда Спаситель наш Иисус Христос вернется, Он вернется во славе Своей, а это значит, что, в общем, всем конец. То бишь, тот самый Армагеддон, и вот это все в таком духе, и страшный суд. То есть, в общем-то, по-моему, все-таки не возвращался, как я это понимаю. Вот, другое дело, что Он воскрес. Воскрес. То бишь, он показал, что нет смерти для души. Ну, то есть, душа не умирает. если так можно выразиться, как я это понимаю. Если какие-то ошибки, можете меня исправлять, пожалуйста. Ну вот то, что он прям возвращался, это все-таки второе пришествие. А второе пришествие — это как бы конец света, не забывайте об этом. Пишет Соло. Как не выкаблучивайся, умереть придется, только хочется попозже, пишет Ника. А попозже, вот знаете, есть еще один разговор такой. Некоторые говорят попозже, типа поживешь подольше, увидишь побольше. Ну вот я начал свое рассуждение с разговора о том, что некоторых людей, наших знакомых, известных людей там не стало, например, в 2018 году. И представляете, они ведь не видели тех ужасных вещей, которые сегодня видим мы. Более того, помимо того, что мы их видим, мы отчасти уже к ним начинаем привыкать, а может быть, некоторые привыкли. То есть тот объем зла, который мы наблюдаем сегодня своими глазами, представить нам самим 5 лет назад было просто невозможно. Ну, мы не могли себе представить, что мы к этому уже будем относиться как к реальности, как к тому, что происходит, и как к повседневности в некотором смысле. Понимаете? Сегодня некоторые события, которые бы годами мы обсуждали, о которых мы говорили бы, они бы годами нас будоражили, да, и мы бы были там шокированы глубоко. Сегодня эти события проходят как события одного дня, иногда двух, иногда трех. Я не буду говорить какие-то события, чтобы не оскорбить ничьих чувств и так далее, но это так, вы, наверное, обратили на это внимание. То есть мир действительно очень сильно поменялся для нас, для всех. Есть такое выражение, оно тоже вполне себе библейское, да, и живые позавидуют мертвым. Я не могу сказать, что мы сейчас завидуем мертвым. Все-таки не те еще пока времена, вот, еще пока не Армагеддон, но в целом, вот, порассуждать на тему, а куда движется мир, по-моему, можно. Им сверху все видно, ты так и знай, пишет Иван Грейт. Тоже цитата. Есть версия, что конец света уже наступил, просто мы не заметили, пишет Алекс Поляков. У каждого свои приколюхи, отвлекающие от мыслей о главном, так скажем, пишет малыш-футболист. Так я и говорю, суета, суета. Мы тут песенки детские слушаем, а ребятишки в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежских областях идут с другими чувствами на линейку. И начинается она наверняка с инструктажа по безопасности. Ну, там во многих местах отменены вообще там и линейки, и обучение, оно дистанционно проводится, ДБКН. Учитывайте этот момент. А так, да, вот то, о чем вы говорите, собственно, и я об этом говорю. Представляете, в каком мире живем на самом-то деле? Вот. И тут вопрос, вот вы говорите, деньги правят миром. Да нет. Другое дело, что есть люди, которые очень любят деньги и очень хотят денег. И, наверное, каждый из нас с удовольствием бы, если бы предложили, взял бы денег, а что не взять-то? Деньги – это хорошо, это ресурс, им можно всегда воспользоваться. Но никто из нас не будет умирать за деньги. Вот, честно говоря, люди, которые умирают за деньги – они же ведь у трезвомыслящих людей, у большинства, вызывают непонимание глубинное. То есть какой смысл было умирать за деньги, если ты ими не можешь даже воспользоваться потом? То есть это странно всегда, когда кто-то умирает за деньги. Вот. Да вы философ, пишет Алексей Земцов. Да я не философ, нет. Я просто как-то вот иногда задаюсь определенными вопросами и думаю над ними. Масоны правят миром, пишет Глаз Енота. Что бы это ни значило. Когда летит ракета над головой, о деньгах не думаешь, пишет ДБКН. На кону может стоять честь, принципы, но никак не деньги и недвижимость. Вспомните «Работайте, братья», например, пишет Серк 144-й. Ну вот, а если это не высшая ценность, как она может править миром? Ну как что-то не высшее может править миром? Как если есть что-то более ценное, и, соответственно, с точки зрения мотива к действиям, что-то более весомое, чем деньги? Как деньги могут править? Когда разговор дойдет до экзистенциальных вопросов, про деньги человечество забудет, не так ли? Поэтому, наверное, в мире, где мало конфликтов и экзистенциальных вопросов не возникает, и основная идея – это идея потребления, конечно, правят деньги. А что нет? Они и правят. А вот в мире, в котором вдруг происходит некий кризис такой идеи, как безграничное потребление и примат денег надо всем, деньги перестают играть такое значение, какое они играли, ну, ту роль, так скажем, да, иметь такое значение, которое они имели раньше. Ну, потому что они перестают быть настолько ценными, насколько они были в том мире, где было потребление безграничное. 5 миллионов с московской пропиской участникам СВО, а вы говорите, за деньги не умирают, пишет Игорь. Нет, конечно, не умирают за деньги, а 5 миллионов человек хочет заработать и имеет на это полное право, вот, но он не хочет умереть за эти 5 миллионов, как вы понимаете. Он хочет жить и совершенно ради других вещей. Все те самые 5 миллионов и сколько бы ни было миллионов, вот, это для чего? Там, с детьми вместе жить в доме потом там и так далее, и так далее, и так далее. Там другие вещи играют. Да? А вот история с наемниками, вот это вот вопрос такой. Странные люди там, знаете, из Колумбии из какой-то приезжают. Чего они приезжают, почему? Наверное, они просто думают, что им не придется умирать, что, конечно, ошибка. Так, 5 миллионов это для того, чтобы поддержать семью и не оставить их с голым задом, пока родину защищаешь, пишет Стас Лока. Ну, в целом-то, наверное, вы прямо справедливо и заявляете. Все справедливо, Стас Лока. Так, от Москвы на СВО можно пойти и без московской прописки, пишет Андрей. Да много разных есть способов, и все они, о них говорится. И если у кого-то действительно возникает желание, то всегда можно обратиться по специализированным там каналам, да, и тебе все разъяснят, и все точки над «и» расставят, и сомнений там никаких, и вопросов не будет, и никаких тайн не будет, все будет четко, конкретно и понятно, и все обязательства, естественно, выполняются по этому направлению. «А зачем Украина сейчас умирает?» — пишет Федор. Не знаю, Федор, для меня это действительно неразрешимый вопрос, потому что Украина объективнейшим образом сейчас умирает за Америку. А почему для Украины так ценна Америка, я, ну, для меня загадка, я не знаю. Почему украинцы изображают, что они не имеют с нами общего корня, понятия не имею. Не, мы можем рассуждать на эту тему, но вот так вот в широком смысле это необъяснимо. Это необъяснимо. Почему они вдруг превратились в самоубийц на уровне народа, не знаю. Это же часть нашего народа, которая вдруг заразилась идеологией самоубийства ради интересов каких-то там третьих стран. Странно, но так оно и есть. Новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А может быть, Украина действительно настолько не хочет жить с нами, пишет Александр. Может быть, Александр, но речь ведь о другом. А как на самом деле, а не в пропагандистских разных обещаниях, выглядит будущее Украины при разных раскладах? Вот как на самом деле оно выглядит? Не то, что им нарисовали, пообещали, еще что-то, а вот Украина при разных раскладах. Как ее будущее выглядит? Как наше будущее выглядит при разных раскладах? Если вас интересует будущее Украины там, и нас при раскладе, который, условно говоря, приготовил нам Запад, то есть очень хороший пример этого расклада – это Югославия. Вот Югославия. У нас хороший пример – Советский Союз и Югославия. Советский Союз разрушился, части бывшего Советского Союза специально стравливают между собой для достижения такого результата, при котором, в общем, ты разделяешь и властвуешь. Что касается Югославии, там процесс доведен до конца, до абсолюта. Там не осталось ни одной такой страны, которая могла бы заявить о том, что она будет проводить свою какую-то самостоятельную политику или что-то подобное. Там все раздробили до такого состояния, до которого нас не додробили просто. И, собственно, вот сейчас смысл заключается в том, чтобы нас додробить до такого состояния. Вот, это если извне. Да, как, что готовит Украине, нам там все вместе. Вот нас раздробить до такого состояния, чтобы мы ни в коем случае не могли никогда собраться в государство, которое по мощности равно даже современной России, не то что Советскому Союзу. Вот. Россию не добили, просто недоразделили они, и Россия смогла воспрять и сказать, что она имеет право. И там есть некие, как вы знаете, объективные факторы, которые говорят о том, что Россия действительно имеет право, то бишь мы имеем право. Это, естественно, ядерное оружие, вот, новые виды вооружений разнообразные, это, естественно, ресурсная база огромная, и это, как оказалось, экономика, которая не то чтобы прямо рухнула. Когда ее начали душить всем западным миром, она не то чтобы прямо рухнула. Вот, поэтому вот как-то так. Поэтому необходимо нашим оппонентам сделать так, чтобы такой возможности у нас не было. Для этого нужно додробить, чтобы по некому подобию бывшей Югославии были какие-то небольшие там, ну, республики, не республики, как хотите, так и называйте, в общем, государства новые, которые не могли бы говорить или даже пытаться говорить на равных с такими государствами, как Соединенные Штаты Америки. Все. Украина в этом смысле, безусловно, кусок нашего же государства, который используется как инструмент против нынешней России. Целью этого инструмента достичь результата по раздроблению России и ввержение всего этого в хаос, безусловно, по типу Югославии, и лишение каких-либо возможностей на проведение собственной политики на территории тогда уже, как они считают, бывшей России, там, бывшего Советского Союза и так далее. Ну, просто чтобы не было возможности что-либо говорить и считать себя единицей. Вот. И уж тем более заявлять там о некой независимой политике международной. Вот и вся цель. Атомизация. Если атомизация происходит, да, вот почему говорят, для нас это экзистенциальный конфликт. Именно поэтому. То есть на кону целостность России. То бишь, существование России. Что если мы идем по пути, где мы не сможем противостоять коллективному Западу и разрушимся? Какая роль будет дальше у Украины? Да никакой особо. Тот же самый будет, господи, вассал, ну, то есть раб, без каких-либо возможностей. И уж тем более Украина никогда не сможет бросить вызов Соединенным Штатам Америки и там помериться с Соединенными Штатами Америки в чем-либо силами и что-то подобное. Это исключено. Вот. Если бы Украина обладала возможностью вести свою внешнюю политику разумно и была бы в союзе с Россией, как и Белоруссия, наши бы шансы на конкурирование с Соединенными Штатами Америки повысились бы. Это знают американцы, это знаем мы, это знают все на Земле, поэтому американцы пытаются не допустить ни в коем случае ситуации, при которой были бы какие-то шансы у постсоветских государств объединиться и составить некую крупную силу, способную по-настоящему соревноваться с Соединенными Штатами Америки. Естественно, чем даже Россия на сегодняшнем этапе, вы видите, стоит под ударом, да, Соединенных Штатов Америки и держится. Если Россия будет сильнее, если она там прирастет осознанными людьми бывшего советского пространства, то у американцев будет еще больше проблем и еще сложнее им будет. Вот и все. Поэтому, когда говорят, а может быть, украинцы не хотят с нами жить, если украинцы не хотят с нами жить... Ну, я имею в виду в одной стране, всем вместе, да, или там в объединении стран. Это лишь говорит о том, что они, в принципе, не хотят жить. Они могут этого не понимать. Они могут этого не понимать. Не понимали же когда-то в нашей стране люди, что когда они рушат Советский Союз, это не то, что они рушат только КПСС и все, и просто нет больше власти коммунистов, а дальше мы будем жить как-то очень хорошо. Ну, не понимали. Результат вы знаете. Также и здесь. Могут ли они не понимать? Могут. Есть и те, которые понимают и на этом наживаются. Есть, и их очень много. Есть и очень много. Допустят ли те, которые наживаются на этом, все прекрасно понимая, вот такую ситуацию, при которой большинство вдруг прозреет, и допустят ли ситуацию, при которой большинство начнет получать адекватную информацию? Нет, не допустят. Нет. Потому что это удар по их заработку, по их там власти, силе и так далее. Все. Я думаю, что очень все как бы предельно точно и понятно разложил, даже, можно сказать, примитивизировал некоторые вещи для того, чтобы было понятно, для того, чтобы не оставалось вопросов. Леха уже 10 лет говорит, что они жить не хотят, заплутали украинцы конкретно, пишет 506-й. Так, ну, так оно и есть, потому что. Ну, так оно и есть, потому что. Потому что, хорошо, представьте себе ситуацию, при которой Россия рушится. Вот представьте себе, ядерная держава рушится, тут начинается прям ад. Вы думаете, этот ад не похоронит под собой и Украину, и всех остальных близлежащих? Обязательно похоронит. Обязательно. Об этом Лукашенко сказал, вот он молодец. Иногда Александр Григорьевич очень четкие вещи говорит, прямо зрит в корень. Он говорит, если Россия упадет, нас завалит. Завалит обязательно, даже не сомневайтесь. Вот. Уже много раз я говорил о том, что когда Украина играла в этот свой национализм и заигралась, да, и со своим этим национализмом они нас по лицу хлестали, я говорил из года в год, это еще было до специальной военной операции, не дай бог вам достичь результата, при котором проснется русский национализм. В этом ничего хорошего не будет. Ну, вот ну, кто-то меня слушает, нет. Ну, как бы, а зачем? Да? Вот лучше кричать про какую-нибудь там чушь по типу «у русских нет унитазов», ну, что поделать. Кричите дальше. Вы можете себе представить, вот нет России, вот нет России. Вот мы взяли и улетели на другую планету. Вся Россия вот так вот поднялась в космос и улетела. Мы придумали специальные движки, которые могут прям всю Россию, мы улетаем в космос. Ну и что, Украина правит миром или что? Или, может быть, Украина правит Европой? Или, может быть, Украина правит Азией? Или что она делает там? Да нет, конечно. Все. Выполнили задачу. Оружие на базу к американцам. Денежку отдавайте. Вы все в кредитах. Вы никто. Все. Тут как бы весь разговор. У нас нечем отдавать. Ну, отдавайте ресурсами, которые у вас есть. Там еще у России ресурсы. Ну, как бы бывшая Россия, вот ее ресурсы. Мы сейчас будем тут потихонечку собирать везде. Все. Нет ни одного плана будущего реального для Украины, при которой не существует России. То есть вот России не существует, а Украина процветает. Такого будущего не бывает. Его не бывает технически. Его просто не бывает. Это миф. И этот миф, он как бы изо всех сил насаждается вот этому украинскому националисту, Рагулю, или как хотите, так его и называйте, Селюку. И он в это верит, к сожалению, для всех нас, потому что ему лучше в это не верить, потому что это чушь, этого быть не может. Потому что не может. Но он это в это верит. Ну, хорошо, пусть верит, как говорится. Плохо, конечно, но хорошо, пусть верит. Если Россия улетит на другую планету, то у США появятся новые враги. Иран, Китай, да еще кого-нибудь найдут, пишет Серк. Правильно. Они уже есть, эти враги, у Соединенных Штатов Америки. Вот, и они, как бы, американцы начнут разбираться с ними активнее, если Россия улетит на другую планету. Вот. Более того, если, например, они по своему плану, так скажем, уничтожают Россию, дробят ее по типу Югославии или по типу Советского Союза, только уже дробят Россию, конечно же, задача одной из частей России, которая граничит с Китаем, будет создание на месте этой части России некого, ну, по типу Украины, государственного образования, крайне агрессивного к Китаю, крайне агрессивного. Его тоже будут пичкать оружием и все в таком духе, и уже пинать Китай. Будут пинать со стороны Японии, будут пинать со стороны вот этого государственного образования, будут пинать со стороны Кореи, со всех сторон будут пинать Китай. Для того, чтобы его ввергнуть в военные действия, а потом его утопить в крови, естественно. Никаких сомнений в этом нет. Поэтому я все равно, я это говорил уже давно, и я смотрю, некоторые даже подхватывать стали, и приятно, спасибо большое. Еще бы ссылку на меня давали, вообще классно бы было. У России была роль антикитая. Россия на роль антикитая не пошла, поэтому Украина как бы... А Украина согласилась на роль антироссии. Мы должны были быть, в кавычках, Украиной для Китая. Вот. Перспектива так себе, согласитесь тоже, да, воевать с Китаем не очень хочется. Я бы даже сказал, абсолютно не хочется. Вот. Украина превратилась в сборище воров, бандитов, и им все равно, кого грабить и убивать, чужих или своих. Поэтому это гнездо надо уничтожить. А мы доигрались до того, что обстреливают Курскую область и Белгородскую. Долго будем в белых перчатках играть в войну или начнем уничтожать по-взрослому, пишет Гар. Ну, вы имеете в виду по-взрослому это как, Гар? Напишите, чтобы я за вас не домысливал. Я, в принципе, знаю, о чем вы говорите, но вдруг вы что-то имеете в виду другое. В военном смысле, уничтожение именно военных сил Украины, мы делаем максимум из того, что можем. Вы предлагаете большее. Большее это что? Пожалуйста. Главное, чтобы Монголия не переобулась в последний момент, пишет Игорь. Монголия нормальные отношения более-менее с Китаем выстраивает и с нами. Массированная бомбовая атака, пишет Гар. Вы имеете в виду какие бомбы? Вы имеете в виду фабы? Фабами мы бьем настолько максимально, насколько можем максимально бить фабами. Мы придумали для них специальные крылья, на которых они летают, для того, чтобы, помимо того, чтобы бить этими фабами, нам не сбивали носители этих фабов. Разнообразные наши самолеты военного типа. Понятно? То есть, вот как вы себе представляете, летит бомбардировщик где-то и сбрасывает очень много бомб и пролетает над вражеской ПВО, а вражеское ПВО не достает его, это из какого века мысли? Это сейчас не работает. Соответственно, вот что вы еще? Все, что есть, покрыть все квадраты, пишет Гар. Это очень дорого и бессмысленно, Гар, по одной простой причине, что у вас есть ограниченный ресурс. Как по бомбам, так и по носителям этих бомб, так и по производству этих бомб. Просто покрывать все квадраты – это нецелевое расходование средств. Ну, какой смысл тратить бомбу, авиационное топливо, ресурс самолета расходовать, ресурс летчика расходовать? Это все тяжелая работа. И просто бахнуть где-то в поле. Зачем? Какие еще предложения будут ГАР? Значит, покрывать все квадраты – это неразумно абсолютно, потому что надо, естественно, покрывать те квадраты, которые причиняют наибольший урон противнику. То есть мы не способны воевать, пишет Гар. То есть мы не способны воевать, Гар, в вашей парадигме войны. Ну, а она, как бы вам сказать, от реальности, ну, как бы, отличается. Вы считаете, что накрывать пустые квадраты оружием – это очень круто, и это нужно сделать. А я вам говорю, что это не целевое расходование средств. Это просто перенапрячь себя и, ну, как бы, закатать в песок миллионы, миллиарды. Это бред. Война – это в том числе и соревнование, естественно, военно-промышленного комплекса, естественно, устойчивой или неустойчивой там, экономики, которая может перестроиться на военные рельсы или не может. Вы предлагаете результаты работы этих, так скажем, военных производств просто взрывать в поле. Смысл? Смысл какой в этом? Просто по приколу? Надо наносить врагу вид. Ну, понимаете, это как, вот представьте себе, боевое единоборство какое-то, ну, вот бокс. И выйдет боксер, который будет очень много ударов выбрасывать, но он будет бить не по врагу, ну, в смысле, по оппоненту, да, в этом случае, там, да, сопернику, а, ну, не знаю, по рингу он будет колотить. Ну, это рестлинг называется, я не знаю, как это еще можно назвать, но это, в общем, не бокс. Твоя задача все-таки попадать-то в цель. А для этого цели должны быть четко определены. Просто так лупить по пустоте, ну, смысл какой? Ты вымахаешься, тебя побьют. Так и что? На города, а не в поле, пишет Гар. Да, на города. Вот у нас есть, например, какой-то город, где скопление сил противника. Допустим, Покровск. И, допустим, в этот Покровск летят фабы. Вот как вы и хотите, пожалуйста. Вот, например, был удар по Харькову, где, как мы узнали, в одном из зданий, как минимум, а вообще-то в нескольких, скопились разнообразные азовцы, террористы. Туда прилетел Искандер. Да, можно бить по тем зданиям, в которых нет азовцев. А какой в этом смысл? Ну, какой в этом смысл? Искандер стоит дорого. Его надо тратить с умом. Понимаете или не понимаете? Города тоже разделены на квадраты, разбомбить все города и не точечно, пишет Гар. Смысл? Вы тратите ракеты и бомбы на просто какие-то кварталы там, и какие-то здания, в которых нет врага. Смысл какой военный в этом? Объясните. Опять нет смысла. Опять нецелевое расходование средств и опять надрывание известных и неизвестных собственных мест ради туманного результата. Что, смысл какой? Гар изобретает заново велосипед, пишет Алина. Так я и говорю ему, я все ему пытаюсь как-то объяснить, а он никак не слушается. Они что, прикалываются бить в поле, пишет Андрей. Искандер так-то оружие сложное. Это не просто ракета, там еще несколько автомобилей сопровождения и так далее, пишет 506. Так я и говорю, это все дорого стоит. И тратить это просто потому, что накроем квадратом не пойми что. Ну, не, накроешь квадрат квадратами не пойми что, просто потеряешь деньги и все, и не более того. В этот момент квадрат, в котором что-то будет, соответственно, будет себя прекрасно чувствовать. Для чего тогда нужна разведка, космическая разведка, там, фронтовая и так далее? Она для того и нужна, чтобы наносить удар туда, куда надо его наносить, а не просто так. И руками махать стоять на улице. Ну, будешь руками махать много, тебе просто точечным хорошим ударом, очень тонким, аккуратным, дадут в челюсти, ты упадешь. А до этого махал руками страшно и очень страшно кричал. Энергии потратил запредельное количество. Выдохся весь, стоишь, дышишь весь. А ударить куда надо было не ударил. А убить-то надо куда надо. Нет смысла в провокационных советах уничтожать города, пишет Риск. Нет, мы не воюем по одному плевку. Хохлы переварят и отвечают, пишет Гар. Гар, ваши предложения, все, которые вы делаете, они не соответствуют военной логике и вообще какой-либо логике. Потом вы выступаете с критикой того, как ведутся боевые действия сейчас. Но если вы не можете придумать, как вести боевые действия, так может вам не выступать с критикой того, как они ведутся сейчас? Потому что если бы, как я понимаю, вы бы управляли этим процессом, то у нас действительно бомб и ракет было бы на 3 дня, потому что вы бы просто накрыли бы квадратами все, что попало, потратили бы очень дорогое разнообразное оборудование военное просто впустую и не добились бы результата. А после этого нам рассказали, что у вас все закончилось. Ну, и дальше что? Вот. А у Гара занятия отменили, времени много свободного, пишет Александр. Зато их с их стороны летит немало по нашим МПЗ, не только и совсем недорогим, пишет Вадим. С нашей стороны тоже летит очень много разнообразного и по НПЗ, и по, как они там, гидроэлектростанции разнообразные, все прилетает. Вопрос только в том, что у них все меньше объектов, по которым может прилететь. Ну вот. Веерное отключение электричества у них в связи с чем? Можно задать вам вопрос? Они по приколу, что ли, себе отключают электричество просто? Кайфануть или как? Вот вопрос вам. Соответственно, бить, конечно, надо по целям. Есть специальное такое оружие, которое бьет сразу там по всему и разносит все в клочья и все в таком духе. Но это ядерное оружие. Ну, как бы... Но ядерное оружие в плане там... стратегического его применения, это оружие, ну, геноцида, во-первых, это, об этом нужно помнить, это во-первых, а во-вторых, ну, представьте себе, что потом как-то надо будет это восстанавливать. Разговор о том, что, ну, ладно, как-нибудь восстановим, это тоже не разговор. Потому что все, что начинается со слов «ой, как-нибудь», это значит никак. Это значит, человек никогда не считал ничего, он не производил расчетов никаких, он ничего не думал по этому поводу. У него вот «эх, а там что-нибудь придумаем». Что ты придумаешь потом? Потом ты уже ничего не придумаешь. Вот. Все-таки сначала надо придумать, потом как бы провести мысленный эксперимент, и после уже, если как бы мысленный эксперимент у тебя удался... тогда можно пытаться проводить на натуре испытания, так скажем. Но если у тебя на этапе мысленного эксперимента результаты плохие, зачем делать то, что тебя приведет к плохим результатам? Тебе же нужен результат хороший. Цель-то у тебя какая? А вот. Зачем восстанавливать? Пусть пустая территория – лучшая защита границ, пишет Гар. Я, конечно, могу долго продолжать этот совершенно бессмысленный разговор, но зачем-то Советский Союз восстанавливал Украину. Я не знаю, зачем. Ну вот зачем-то восстанавливал. Зачем-то восстанавливал Белоруссию. Зачем-то восстанавливал Прибалтику. Вот зачем-то делали это, вот понимаете? Ну, может быть, это вот, как вы говорите, не нужно было делать, но это делали. Зачем-то вообще-то ну, Украина строилась Российской империей от и до. И Одесса, и многие другие города. Вот зачем-то строились. Вот не знаю, зачем. Ну, наверное, есть какие-то объяснения по типу выхода к морю, как минимум, транспортных путей разнообразных, да? Ну и прочего, всякого интересного. О чем вы не думаете? Но это делалось. Вы считаете, что это все неправильно делалось. Но если вам кажется, что поколение, там, когда мы были еще Российской империей, они действовали глупо. Потом советские люди, они действовали глупо. Теперь мы действуем глупо. Вам не кажется, что вы как минимум считаете глупыми действия, ну, не то что даже трех поколений, ну, а там 10 поколений. То есть вы натурально считаете, что 10 поколений самых лучших умов нашего Отечества, они глупее вас. Ну вот так, что ли, получается? Ну, может быть, конечно, может быть. Тогда почему не я вам на радио пишу, а вы мне? Такой вопрос можно задать вам? Вы реально, если такой стратег, если вы все рассчитали, Гар, почему мы о вас узнаем только, когда вы мне напишете что-то? Как так получается-то, я не понимаю. Несправедливость мира, что ли, или что? Строилась для подарка бандеровцам, пишет Василий. Да. Еще можно накрыть Черное море фабами, пишет 506. Я не хочу работать на радио. Естественно, Гар, это единственная причина, по которой все так происходит, как происходит. Вы хотите писать на радио, я понял. Но не хотите на нем работать. Принимается. Хорошо, но... Я так понял, что вы хотите работать в Генштабе, а лучше вы хотите работать руководителем России, вы хотите работать президентом. Вот. Но давайте я вам так скажу, раз уж мы так много времени с вами использовали именно на диалог с вами в присутствии всех других людей, я просто не читаю, что пишут другие люди вам. Ваша электоральная база пока очень слабая. Вам нужно подумать, где вы делаете ошибки. Потому что если ведущий на радио, всего лишь навсего, может, приводя определенные аргументы, обескровить в некотором смысле, да, в метафорическом, вашу электоральную базу, представляете, что сделают опытные политики, с которыми вы будете соревноваться в предвыборной гонке? Ну, будет у вас 0,2%. Не пойдет. Подумайте над тем, что вы все-таки живете в мире, наполненном людьми. И если вы хотите что-то сделать и предлагаете что-то сделать, учитывайте, что все остальные люди тоже что-то хотят и что-то думают. Может быть, вам стоит опираться еще иногда на мнение этих людей. Прощаюсь со всеми до завтра, и да пребудет с вами сила.